Что касается Кризовского, можно сказать, что христианский никейский символ веры, да, помните, верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, да? Можно сказать, что христианский никейский символ веры есть сплошное заблуждение. Ни одно из положений символа веры о Боге Сыне не соответствует истине и является результатом фантазий и легенд. Понимаете, не обрядовая, простите, разница между нами, а в самой сути нашего вероучения. А вот, например, какое, помните ли вы, или уже забыли, письмо, которое рерихи привезли вождям Советского Союза. Это письмо не забыто еще, церковь его помнит. В Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи. Потрясающее свидетельство, что диамат – это и есть истинное учение Махатмы. Вы признали ничтожность личной собственности. Гайдару надо нажаловаться. Вы угадали эволюцию общины. Вы преклонились перед красотою. Большевики преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Простите меня, надо вообще совести не иметь, в тот момент, когда тысячи христиан всех конфессий уничтожаются в России, и не только христиане, и раввины, и муллы, все служители монотеистической религии, в это время посылать им приветственное послание. Я понимаю, когда митрополит Сергий в 27 году, после третьего ареста и третьей отсидки, когда ему сказали, что или ты подписываешь декларацию о признании советской власти, или все арестованные священники расстреливаются. Я понимаю, митрополит Сергий подписал этот гимн советской власти. Но Рерихам-то что угрожало? Они-то за границей было. Значит, внутреннее родство, общий предмет ненависти. Вот это да, естественно, ничто так не соединяет, как наличие общего врага. Ну ладно, может быть, Елена Рерих к христианам просто плохо относится. Давайте посмотрим дальше. Помните ли вы, мы с вами немножко говорили о о язычестве, о том, что в библейской картине мира место обитания падших духов – это космос, это небо. Была об этом у нас речь? Была. А теперь скажите, пожалуйста, как с точки зрения Библии можно оценить такого рода суждения, где, вы помните, да, как называется существо, которое диктует свои откровения Махатме? Владыка космоса. Космократорис. Тот самый Космократорис, которым Христос сказал, ныне изгнан князь мира сего. Владыка космоса есть буквальный перевод Космократорис. И вот этот владыка космоса, что же он говорит о Боге? Для начала письма Махатмы. 153 письмо, если кто захочет проверить, 153 письмо из письма Махатмы. Существуют коганы тьмы. Это не то, что называют дьяволами, но несовершенные разумы, которые никогда не войдут в число чистых планетных разумов. Свет у тхиан коганов, это светлые планетные разумы, так у них называются, противопоставляется мамо коганы и их разрушительный разум. Они, то есть эти мамо коганы, те боги, которым индусские, христианские, магометанские и все другие фанатические религии и секты поклоняются. Маму являются олицетворениями вроде Шивы и Иеговы и других выдуманных чудовищ с невежеством в их хвосте. И дальше, в следующем письме. Бог христиан – это небесный тиран. Скажите, пожалуйста, недостаточно ли этой характеристики, чтобы понять, какого рода дух стоит за откровением владыки космоса? Если Бог христиан, там пишется, Бог христиан – это небесный тиран с невежеством в их хвосте. Как вы понимаете, если Иегова оказывается здесь, то уж простите, иудеи, ну никак уж не объединятся с рерихами. Если и мусульманские, здесь сказано фанатические религии, то и мусульман, отнюдь рерихианцы не объединились с собой. Может быть, индуизм. Ну, про Шиву вроде здесь тоже сказано, отнюдь нелестно. А вот другое место. из писем Джана Рерих. Истина. Брамины сейчас являются паразитами на больном организме Индии. Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство. Очень ценная фраза. Дело в том, что действительно ценная, потому что сегодня, к сожалению, людям кажется, что буддизм – это индийская религия. Ничего подобного. Индия буддизм не приняла. И на это были свои основания, мы завтра об этом поговорим. Почему Индия, страна действительно древней и великой религиозной традиции, ужаснулась буддизму и изгнала его? Ну ладно, может быть, буддизм хорош с точки зрения религии? Да ничего подобного. Буддизм и ламаизм, так же как христианство, мало имеет общего с истинным учением их основателей. Конечно, современные далай-ламы настолько далеки от высокого понятия духовных водителей, что лишь невежественные массы верят, что они являются высокими воплощенцами. Ну что же, отсюда в достаточной степени ясно, что ни одна религия человечества, реально насущная, не может быть воспринята рерихами, и, как говорится, ремонту, восстановлению не подлежит. Они все должны быть отменены для того, чтобы очистить место единственной иерархии, трансгималайской иерархии во главе с рерихом. Но вы думаете, что они мирно живут хотя бы между собою? Ничего подобного. Вот, пожалуйста, что пишет Елена Рерих о друзьях-теософах. Что пишет Лизовский о Штейнере, мы знаем. Елена Рерих. Штейнер к концу жизни сошел с пути света, и храм его был уничтожен разящим лучом. В другом месте. Особенно ужасна книга совместного творчества «Безант» или «Дбитера». Я редко встречала что-то равное по безвкусию, кощунственности и лживости. Далее. Книга Шюре полна самых великих нелепых заблуждений. Это же гранды оккультной литературы. Но даже с ними рерихи не могут ужиться. Странный, интересный вопрос. Почему, спрашивают? Рерихи считают возможным вот так просто клеймить всех, кого угодно, но едва только христианин попробует сказать, простите, мы не одно и то же, тут же раздается вопль, как вы нетерпимы. Мы только что видели страшную терпимость самих рерихов. А есть, впрочем, одна мысль у Елены Ивановны, под которой я полностью подписываюсь. Я с ней полностью согласен. Она о вас, дорогие екатеринбуржцы. Да-да, на мировой книжный рынок, я вставляю себе екатеринбургский, выброшены сейчас тысячи руководств, указывающих легкие способы, как механическим путем развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно, эти невежественные и безответственные писатели – работают на стороне темных сил, которые ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей и тем получить доступ к ним и через них приобщиться к земной жизни для проведения своих темных планов. Так все книги, широко выдающие способы механических достижений тех или иных психических явлений, нужно рассматривать как очень вредные. Абсолютно согласен. Это про трансцендентальную медитацию, про современный кришнаизм. Я не говорю о традиции почитания Кришны в Индии. А вот американский его вариант, вот, он, конечно же, крайне примитивен. Вот, и тогда и тому подобное. Махариши и прочие, Омманта и прочее. Так тогда возникает вопрос, а сколько настоящих-то людей на Земле, с которыми Елена Рерих действительно согласна и живет с ними душа в душу? Елена Ивановна отвечает так, наберется ли сотня таких счастливцев, не знаю. Когда-то давно сказано, что истинно знающих духов не больше сотни на всем протяжении нашей планеты. Эти вот, есть некоторые сотни духов, которые все знают, и они вновь и вновь воплощаются и учат людей уму-разуму. Но вы думаете, что они сами люди? Ошибаетесь, это пришельцы с Венеры. Елена Рерих пишет так. Очень мало каких-либо значительных воплощений остается на долю землян. Ну хорошо, ладно, с религиями получается сложно, но ведь есть же другие пути межчеловеческого общения и единения. Ну может быть религии разделяют людей, но наука-то это общечеловеческий язык, наука должна соединять, поэтому меня, естественно, заинтересовало, а что Елена Ивановна пишет о науке? И вот здесь, я думаю, профессора, и студенты и уважаемая аудитория должны получить мощный импульс к развитию своей мысли. Внимание! Земной человек еще очень груб по сравнению с обитателями, скажем, Юпитера и Венеры. Пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры в назидание человечества. Пшеница была принесена Изиду из Венеры. На Венере совсем нет насекомых и хищников. Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Ну, вопрос, конечно, к астрономам. Пусть они нам расскажут, каких там птиц поймали наши станции. Вот. Но меня интересует вот вопрос. Если с Венеры, на Венере нет совсем насекомых, да, пишут, на Венере совсем нет насекомых и хищников, то откуда пчелы и муравьи-то там взялись, которых принесла нам Изида? Вот. Ну, это особенность такого культного вот, потока сознания, который не думает о том, что сказано о странице раньше. Что касается... Тихо-тихо. В зале, может быть, есть преподаватели биологии. Вы задумайтесь, вы должны признать всю свою концепцию согласно указанию Агни-йоги. Согласно всем древним эзотерическим учениям, человекообразный вид обезьян произошел от совокупления человека с самками животных. Вот. Это вот надо обязательно учесть. А человеки-то откуда взялись? А человеки начали, произошло из-за того, что пришельцы с Венеры начали размножаться. Среди них были духи обоих полов. Так вот, это очень интересная вещь. Это вот типично оккультная штучка – размножение духов. Вы помните, такие суккубы и инкубы, такой в средневековом духоведении. Вот в данном случае, простите, за что продал, за то продаю. Вот Фома Аквинский, он человек поразительный совершенно. Он всюду ищет логики и ясность. И вот как бы вот существует представление о том, что духи могут размножаться, и в том числе через людей, что люди могут рожать, скажем, женщина может зачать от беса. Как? И вот Фома Аквинский начинает думать, интересный вопрос. И приходит к выводу и пишет в сумме теологии, что сначала бес является в виде, по-моему, суккуба, в виде женщины. Он в таком виде прельщает мужчину, и как бы вызывает у него семя извержения. А потом, взяв это семя, он притворяется мужчиной и соблазняет женщину, и, соответственно, осеменяет ее. Вот так появляются люди. Согласно, очевидно, и учению Рерихов точно так же. Чего вы тут смеетесь? Елена Рерих, однажды латышская интеллигенция, вы знаете, Рига была в межвоенный период центром рериховского движения, латышская интеллигенция как-то возмутилась вообще всеми этими вещами и попробовала сказать фи. Чем утешает Елена Ивановна родного Кризовского? Поменьше обращайте внимание на мнение всяких умников. Они как мыльные пузыри. Я не согласна назвать противников чаши Востока даже рассудочно умными. Труднее всего увидеть в наших противниках наличие какого-либо ума. Ну что же, значит, в светлом будущем нас ждет неслыханное развитие. Ну а теперь интересный вопрос. Ведь дело в том, что Агни-йога отнюдь не претендует на статус духовной культуры. Она добивается чего-то большего. Она добивается власти. Власти над человечеством. И вот тогда возникает вопрос, дорогие братья, а что вы нам несете? И вот теперь посмотрим, что нас ждет в будущем. Ну, что касается науки. Владыка Шамбала говорит так. Наука распухла от предрассудков. Тот, кто обеспокоен торжественностью утверждений, тот понимает науку как логово мещанства. Тому, кто мыслит о новом мире, тому нет вреда от ползающих гадов. Язык замечательный, правда? Такой человеколюбивый, замечательный, открытый, ползающих гадов. И в новом мире не место. Мы в клешах в коммунизм пускать не будем. Так возникает вопрос, если есть ползающие гады, как же новый мир строить? И вот тогда... возникнет вопрос. Однажды, это не за горами, к власти в России и во всем мире придут сторонники теософии. Сие будет. И возникает вопрос, как? Есть ли у них готовые проекты перестройки общества? И вот в Агни-йоге Елена Рерих пишет так. Однажды один корреспондент ей написал, бедняк, он на христианстве воспитан, он говорил ей так, как и прежние писания, Агни-йога не дает прямых и исчерпывающих указаний, как и что делать. Лена Рерих ему пишет, это заблуждение. Именно Агни-йога дает самые прямые и определенные указания, что делать. Что же это за указания? Ну, например, можно преследовать невежество, но особенно следует казнить суеверие и ханжество. Вы думаете, речь идет о чисто духовном преследовании, о дискуссии, полемике и так далее? Ничего подобного. Казнить так казнить, четко определенно. Вот, например, из писем. Не нам в наш век жестокости и растлений говорить о жестокости Моисея. там речь идет разбор случая, когда, скажем, Моисей проводит децимацию среди израильтян, поклонившихся тельцу. И Леон Рерих пишет так: «Назовете ли вы уничтожение диких зверей, угрожающих пожрать домашних животных жестокостью, мстительностью и так далее? А среди выведенных из Египта представителей израильского народа немало было именно таких необузданных звероподобных, и вождю нужно было спасти от них лучший элемент». Совершенно замечательно. Терминология, правда? Лучшие элементы, вредные элементы и так далее. Вождь. Между прочим, где-то в этом мае у меня была замечательная поездка в Германию со знакомым вам всем человеком Евгением Ткаченко, бывшим ректором вашего университета, сейчас министром просвещения России. Проректор он был, да? Ну ладно. Вот. Так вот, там у нас получился с ним замечательный совершенно триалог. Среди организаторов конференции была лютеранская церковь Германии. И вот как-то после рабочего дня мы сидим в баре и ведем разговор, и немецкий пастор, профессор, спрашивает меня, какие сейчас отношения школы и церкви в России. Тут же сидит Ткаченко. Я получаю возможность сказать Ткаченко все, что я думаю о его ведомстве. И я ему поясняю, что вот на самом деле у нас крайне интересный эксперимент делается в России. У нас церковь отделена от школы очень интересным образом. Вот такой заборчик стоит, в котором расстояние между статетами такие, что православный слон сквозь них не пролезает, а моськи типа сект проходят элементарно. И совершенно открыто оккультные сатанинские секты приходят в школы, все нормально. И дальше я несколько вопросов ему задаю. Вот скажите, дорогой пастор, это может быть на взгляд меня, там, православного фанатика, фундаменталиста, такое-то движение является антихристианской сектой. Он тут же, скажем, там, речь идет о саентологии Хаббарда. Он говорит: да нет, ну что, у нас в Германии сейчас Конституционный суд занимается сектой Хаббарда, они нарушают права человека. Я кланяюсь господину Ткаченко и говорю: да. А вы знаете, господин пастор, а у нас они действуют на базе Московского государственного университета официально, у них там поклонистский центр. И дальше говорю: а вот скажите, как вы относитесь к вальдорфской педагогике, я его спрашиваю, к секте Муна? Он говорит: ну что вы, это антихристианская однозначно секта, у нас их на километрах школы не пропускают. Я говорю: да, у нас вот министерство распространяет учебник «Мой мир и я муницкий», всячески насаждает это в школу. А вот еще, господин пастор, скажите, к вальдорфской педагогике Штайнера как вы относитесь? Да, это антропософия, близко к теософии. У нас-то в Московском департаменте образования прям зазывают, департамент обязывает по вальдорфским методикам преподавать. Пастор мне говорит: ну что вы, прежде всего теософия – это антисемитская российская теория. И дальше он мне на следующий день принес журнал, в котором действительно один из профессоров из Голландии, Эмиль Ман, написал прекрасную статью, в которой показывает действительно нацистский, антисемитский характер идеологии Штайнера и Блаватского. И меня поэтому после этого говорю: господин Ткаченко, слушайте, ну чтобы хотя бы не обвиняли Россию в государственной поддержке антисемитизма и расизма. Может быть, вы все-таки обуздаете рериховские центры и прочее. Так вот, теософия Рерихов также является однозначно российской доктриной. Вы же помните, в центре их доктрины стоит утверждение о том, что рождается новая раса. Развитие человечества идет от расы к расе. И вот, например, Елена Рерих пишет так: во всех теософических книгах можно найти указание, что шестая раса собирается в Америке. Это новая раса, это раса бога-человека. Елена Рерих пишет, в Агни-йоге пишется так: бога-человек – творец огненный, бога-человек – носитель огненного знака, новой расы. Это же все чисто ницшевские мотивы, ницшеанские. И вот возникает вопрос, скажите, а как? С идеологией Ницше, вот без дураков, как вы понимаете, вот сейчас Ницше – это не запретный плод. Его можно читать спокойно, совершенно дискутировать, и действительно понятно, что тяжелый автор. Дух там действительно антихристианский, антигуманный. Так как же все-таки, если та или иная доктрина пропагандирует ницшеанство? Это что, гуманизм? А Елена Рерих пишет так. О книге «Так говорит Заратустра». «Как я люблю эту книгу!» пишет Елена Рерих. «Конечно, многие, прочтя ее, возмутились, но таким сознанием трудно будет войти в новый мир». Опять все та же. Ну хорошо, ладно, может быть, свои слова Елена Рерих адресует не полиции, а просто в область духовной дискуссии. И вот здесь ничего подобного. Именно к полиции. В ее письмах упоминается будущий государственный строй, отмеченный манизмом религиозного культа. Государство должно изгонять закоренелых невежд. Это вот этот Новосибирский том писем, 447 страница. Близится время, когда стоящие во главе стран начнут поддерживать в государственном масштабе все просветительные созидания, в смысле их собственные. Вожди будущего будут назначаться не безответственными массами, но иерархией света и знания. Так что, господа демократы, вы сами подумайте, что ведь на самом деле это некоторая теократическая тоталитарная модель. Не безответственные массы должны выбирать вождей будущего, а гималайская иерархия света и знания. Этот режим не собирается приходить к власти просто мирным путем. В Агни-йоге об этом говорится так. Учитель любил битвы и знает, что они наполняют энергию космоса. Слабость и непротивление злу не для нас. Гибель мира от полумер и от непротивления злу. Или смотрите, это из писем. Неправы те, кто считают нашу общину молитвенным домом. Неправы те, кто называют твердыню нашу рабочей мастерской. Неправы, кто находит общину изысканной лаборатории. Наша община – это военный стан, знамя завоевателя. Ну, естественно, на войне, как на войне. И Елена Рерих, между прочим, специально указывает. Знаменитое рериховское знамя – это не знамя мира, это знамя войны. Зачем вам скажу? Относительно знамени мира вы пишете, что некоторые люди будут против него, ибо не симпатизируют пацифическим идеям. Но почему же они берут лишь одну сторону знамени? Ведь самый факт о знамени, прежде всего говорит о знамени во время войны. Наиболее выдающиеся военные авторитеты Франции и Америки первые высказались в пользу практичности знамени. Ну, а на войне, вновь скажу, как на войне, допустимы любые жертвы. Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей. Цель оправдывает средства. Это опять же с третьего тома писем, 285 страница. Кстати говоря, написав это, она тут же пишет. При публикации постарайтесь изъять эту мою фразу. Тут же. Ну, а впрочем, дальше опять говорит. А, знаю, что выдержки из моего письма вызвали разные комментарии. Ну и что из этого? Есть такие группы двуногих, похвала которых может только унизить и заморать, так пусть лучше нападают. Вы понимаете, здесь ведь действительно многое можно сказать о человеке, потому каков его жаргон. Ведь вы посмотрите, вот все это идет, группы двуногих, двуногие хвостаты, невежественные массы, вредные элементы и так далее. То есть, ну, понимаете, я понимаю, когда Елена Рерих говорит языком бухаринской правды. Но почему владыка космоса говорит на том же самом языке? Что же произойдет в будущей державе? Когда эта держава света будет установлена, то иерархия, вожди, назначенные иерархией света, предложат нам выбор. Поймите, родные, что каждая клеточка вашего существа должна трепетать радостью исполнения высшей воли. Или всякое невежество, где бы оно ни проявлялось, должно быть обнаружено и по возможности искоренено. Как и именно что надо искоренить? Ну, во-первых, надо все строить на началах дисциплины. Дисциплина есть начало всего знания и всей мощи. Благосостояние народов складывается около одной личности. Я напомню, это письмо отправлено в октябре 1934 года. Вот уж точно, личности, которые вокруг себя благосостояние народов складывали, было в Европе достаточно. Будущая иерархия сможет навязывать свои желания всему миру, потому что пассифистическая энергия позволяет внушать людям то, что они могут делать. Я не буду сейчас... То есть, вот, например, Лена Рерих пишет так. Правители будущего должны будут уметь читать мысли окружающих. Представляете себе счастье, когда все губернаторы, все мэры и прочие читают ваши мысли и внушают вам свои желания. Естественно, сомнения есть страшный яд. И в будущем надо будет брать пример с иерархии. Решение иерархии всегда монолитно. Теперь несколько штрихов к будущей утопии. Первое. Это вот тот самый второй том писем, 259 страница. Кладбища вообще должны быть уничтожены, как рассадники всяких эпидемий. Да? Уничтожение кладбищ. Но дело в том, что ведь если начать, скажем, в России уничтожать кладбища, то найдутся фанатики, которые Пушкина достанут и начнут там что-то там кричать про любовь к отеческим гробам. Что делать с Пушкиным в таком случае, с невеждой? Ответ есть. Занимать ложью место народных библиотек – тяжкое преступление. На полках библиотек целые гнойники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов. Понятное дело, круг чтения сильно расширится. Огнеёга первого издания, огнеёга третьего издания, огнеёга 20-го издания. Вот выбирай, читай. Огнеёги лжи не надо. Должно быть отменено, естественно, средневековое идолопоклонство Христу. Это понятно. Вот. Основные религии должны быть разрушены, это тоже понятно. Поэтому вот отсюда письмо к советским вождям. Есть еще один очень интересный момент. Оказывается, в обществе, победившей Агни-йоги, должны будут быть уничтожены все домашние животные. Почему? Вот вы не понимаете этого. Не развитые вы создания, двуногие, хвостатые. Никакие животные не допускаются в жилые комнаты. Даже птицы не могут находиться в спальне, потому что все низшее привлекает низшее. Кошки вообще рассматриваются как сущности, определенно принадлежащие к темным группировкам. Да. Вот. Ну, у меня есть некоторый вопрос. Опять же, ну, я не жду на него ответа. Но ведь учитывая, что большинство прорекнутых в России это школьные учителя, то это ж сколько же детей вы заставите мурок своих выгнать на улицу и задушить? Наконец, еще надо иметь в виду, что Агни-йога предполагает ежедневное поклонение идолам. Об этом Елена Рерих пишет так. Как готовить терафим? Надо найти помещение, где психическая энергия заклинателя достаточно наслоила пространство и осела на предметах. На определенном месте слагается изображение любого вида из воска или глины или извести. При заклинаниях, как вы знаете, произносились распевы, составленные из странных, порой лишенных смысла слов. Но не смысл, а ритм имеет значение. Безразлично, в каких словах производится поручение терафима. Нужно наполниться однородным устремлением творя терафим. Каждый день не меньше 3 раз надо нагружать терафим, при этом каждый мускул сливается в устремлении с нервами, и как неделимое целое вибрирует человек. Значит, такая секта рисунов. Но обратите внимание, здесь есть еще очень важная вещь. Значит, с одной стороны, советская интеллигенция требует, сделайте нам понятно в православном храме, мы вашего церковно-славянского языка не понимаем. С другой стороны, эта же интеллигенция обоготворяет Рерихов с его призывом. Не смысл, а ритм имеет значение. И распевы составлены из лишенных смысла слов. Как это совместить? Что это такое? Вот по поводу этого рассказа, поручения Елены Рерих, я один рассказ хочу вам рассказать. Есть французский антрополог, исследователь религии Клод Левистрос. Его знаменитая книжка «Структурная антропология». И в этой книге рассказывается такой случай. В конце 19 века один французский этнограф поехал в Сибирь изучить нравы здешних народов. Я не помню, в каком народе он жил, но это не важно, предположим, там эвенки или якуты. И вот он остановился в одном племени, несколько лет прожил там, собрал материал. То, что он увидел там, его поразило. Там был шаман, который действительно вылечивал людей, казалось бы, безнадежно больных. Как он это делал? Ну, что такое камлания, более-менее было известно тогда всем, вам, я тоже думаю, известно. Вот идут, приносят больного, бубны, танцы, пляски, ритуальные одежды. Но вот что удивительно. В последний момент, после нескольких часов этих танцев, шаман вдруг набрасывался на больного человека, приникал губами к больному месту, вырывал оттуда что-то кровавое и бросал в огонь и говорил, я вырвал болезнь и сжег ее. Через несколько дней человек выздоравливает, как правило. Не всегда, но часто. Это француза страшно заинтересовало. Он пробовал шамана об этом расспросить, тот молчит. О чем угодно, рассказывает, об этом молчит. И вдруг происходит несчастье. Где-то придавило самого шамана, он умирает, он знает, что он умирает. И он умирает довольно молодым. И тогда он подзывает к себе этого француза и говорит ему, знаешь что, я не успел подготовить себе преемника. Я не успел воспитать ученика. Ты единственный человек, который меня расспрашивал о том, во что верит мой народ. И поэтому ты должен быть шаманом вместо меня. Так и быть, я расскажу тебе, что я делаю. И поясняет, на самом деле перед камланием он кладет кусок шкуры белого медведя за щеку. Нужно это надкусывать свою щеку. Этот комок меха окрашивается кровью. Он делает вид, что вырывает какое-то кровавое мясо из человека, на самом деле он просто изо рта вынимает этот кусок, и чтобы никто не успел увидеть, бросает его в огонь, чтобы он сгорел. Француз счастлив. Он думает, вот приеду в Париж, Фигаро такую статью помещу, как попы нашего брата дурят. Собрал лыжи, навострил. Тут вдруг приходят к нему воины этого племени и говорят, малый, шалишь. Куда ты-то пошел? Ты теперь наш шаман. Шамань, дорогой. Ну, он понимает, что без проводника, без продуктов, ну никуда он не уйдет по Сибири. Приходится бедняге оставаться. Через несколько дней, как назло, кого-то там медведь на охоте чуть не загрыз. Приносит этого больного, этот француз, атеист, надевает все эти маски, начинает танцевать. Делает этот фокус, к его несчастью больной выздоравливает. Почему к несчастью? Ну потому что все, теперь все якуты ему говорят, ну ты такой великий шаман, мы тем более тебя отпустить не можем. Дух прежнего шамана вселился в тебя, ты нам нужен. Остается он, год проходит за годом. Слава об этом шамане, он все-таки немножко европеец, умеет и при случае какие-то лекарства сварганить, какой-то диагноз определить. Вот. Идет по всей Сибири Великой. К нему начинают ездить шаманы с соседних становищ за обменом опытом. Он ездит к ним, собирает материал, как они шаманят. Они немножко по-другому шаманят, другие распевы, другие заклинания. Но вот что он обратил внимание, никто другой не знает этого фокуса. И шаманы это увидели тоже. Вот. И они ему говорят, слушай, ты мне нам расскажи все-таки, что ты делаешь? Ну, как вы все свои, мы люди умные. Мы же понимаем, что дело не в болезни. Что ты делаешь такое? Как ты это делаешь? Он говорит, ну хорошо, я вам это скажу, но вы организуете мне побег. Говорит, хорошо, конкурентам меньше. Он им это рассказывает и убегает. Все, на этом история кончается. Что здесь замечательно? Что миру духов абсолютно действительно все равно, какие заклинания. Помните, Ирена Рерих пишет, все равно какой формы терафим. Все равно, из чего вы его готовите. Все равно, какие слова произносите. Сердце поверни в ту сторону. К Чумаку хоть к Кашпировскому, Господи. Что синий черт, что желтый. Ты откроешься туда, позови, пригласи. Придут, миленькие. Придут. И силу кундалини пробудет. Все, что надо, сделают. Один случай я вам расскажу. Вот году в 81-м, помните, в конце 70-х, лучшим другом Советского Союза была, это, как ее, Фернандо Маркес, или как ее звали, с Филиппин. Вот, с Филиппинами мы очень тогда дружили. Вот, она там была женой президента или что-то такое. И вот приезжает однажды какой-то филиппинский деятель в Союз. И когда кончаются официальные переговоры, он просит, вот этот вот какой-то вице-премьер,